Будем.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» — режиссер-документалист Андрей Грязев. Мы встретились после премьеры его фильма «Завтра» в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля. «Завтра» не имеет отношения к «Прохановской газете». Это фильм об арт-группе «Война», о ее самой знаменитой акции «Дворцовый переворот», после которой Олег Воротников и Леонид Николаев были арестованы. Фильм понравился берлинской публике и разочаровал саму группу «Война». «Входя ко мне, неси мечту, иль дьявольскую красоту, иль Бога, если сам ты Божий, а маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей», напутствовал гостя Владислав Ходасевич. Андрей Грязев разглядел в жизни войны в основном маленькую доброту. Мы увидим сцену спасения подвыпившего старика, которому стало плохо на Петербургской улице, милые домашние эпизоды, красавицу-жену Олега Воротникова и их очаровательного сына Каспера. Андрей Грязев убежден, что активисты войны – милые дети, занимающиеся безобидными шалостями. В таком подходе нет ничего злокозненного, но он стирает уникальность войны, не просто противопоставившей себя путинской системе, но и взобравшейся на самый высокий пик анархии. «Мне нравится в войне то, чего почти нет в фильме «Завтра» – ожесточение, безудержность. Лучшая акция войны, на мой вкус, не член в плену ФСБ, а курочка, мало кому понравившаяся. В этой акции, формально иллюстрирующей поведение анархиста в супермаркете, как вынести, не заплатив побольше товаров, можно разглядеть и другие, более замысловатые метафоры. Скажем, проникновение неживого в самый центр живого – болезнь, смерть. Курицу тут мог бы заменить рак. Еще две акции война проводила в супермаркетах, оскверняла храмы потребления. В Ашане вешали людей, а из седьмого континента мент в поповской рясе вывез гору продуктов. Разговор с Андреем Грязевым после берлинской премьеры фильма «Завтра» я начал с этого сюжета. «Война и деньги. Война и консюмеризм».
Андрей, я хочу сказать нашим слушателям, что я случайно застал один момент съемок. Это был неважный момент, он не вошел в фильм, но он был концептуально важный, потому что там произошла одна маленькая интересная вещь. Мы встречались в кафе в Петербурге, вы снимали встречу группы «Война» с адвокатом
Дмитрием Динзе. Можно сказать, отдельно Леня тогда один был.
Да, был Леня, был адвокат Дмитрий Динзе, и вы звонили следователю. То есть вы снимали, а они звонили и говорили со следователем по скайпу. Но я хотел сказать о другом, что мы, несмотря на то, что мы сидели в кафе, мы ничего не заказали. И сидели, и сидели, и сидели, и в конце концов нас оттуда выставили. Это очень важная для понимания группы «Война» ситуация, потому что группа «Война» уже много лет живет вне денег, живет вообще вне потребительского общества. Если появляется в кафе, то ничего не заказывает, если появляется в магазине, то берет продукты и уходит.
То
если
приходит... пустыми никто не выходит.
Да, если приходят в аптеку, то тоже берут лекарства и выходят.
А
и
в аптеке сложнее с этим.
Да, вот ваш фильм как раз начинается с этого. Вот я думаю, что, может быть, вам, как наблюдателю группы «Война», рассказать, как она существует вне потребительского общества и вне денег.
Вы хотите услышать, как они ведут себя дома?
Как это удается?
Удается так жить, я не представляю, каких психических и психологических сил нужно в себе иметь, чтобы вставать с утра с одной и той же мыслью, что от тебя все зависит. Нужно делать шаги вперед, нужно что-то менять, нужно просто что-то делать, не сидеть сложа руки. А для этого тебе нужно питаться, где-то жить. Иногда доходило до того, что неделями никто не мог ничем заниматься, я имею в виду каким-то планированным акциям, еще чего-то. Просто иногда была борьба такая за существование. Все исходило из того, что были такие моменты, что жить было просто вообще негде. И искались такие варианты, когда одну ночь там, другую ночь там, а это же много вещей, это постоянно вот эти переезды, а плюс это нужно еще с этими вещами где-то зайти за продуктами по дороге. Иногда много времени терялось чисто на эту всю бытовуху. А вот когда уже находилось место спокойное, там, ну, не знаю, там, может быть, на неделю, иногда на месяц, иногда дольше, вот когда наступало это затишье в бытовом плане, тогда и начиналась вся эта движуха. Ну, это сравнимо с тем, что вот как, например, офисный работник, который спит на работе, встает с утра, и он опять на работе. Вот примерно так эти люди и живут.
Не случайно вы взяли для начала фильма именно эти сцены. Сначала похищение, не очень удачное лекарство в аптеке, а потом продуктов в какой-то лавочке.
На самом деле этих неудачных, так сказать, похищений вот за все время, что я с ними был, за все эти полтора года, наверное, было штуки 3 или 4 всего. 2 из них как раз есть фильмы. Просто не подумать, что это происходило изо дня в день. На самом деле это просто ничтожный процент, когда вот их якобы так ловили.
Тут надо сказать еще другую важную вещь, что группа «Война» отказывается от тех денег, которые она получает. Скажем, отказалась от денег Бэнкси в пользу политзаключенных, отказалась от денег премии «Инновация», передав ее ассоциации «Агара» тоже в поддержку политзаключенных. То есть здесь есть еще вот этот очень важный момент.
Здесь на самом деле такая двоякая ситуация. Мы с Олегом очень сильно спорили по поводу этого. Он утверждал, что никогда денег не берет, что было с Бэнкси, что было с инновацией. Но по поводу денег Бэнкси он абсолютно не знает, как это все происходило, потому что рулили эту ситуацию мы с Козой, он в это время был в СИЗО. И я ему всегда доказывал, что прежде чем деньги кому-то передать, их нужно сначала взять. Ну, не в физическом плане вот взять и положить себе в карман, просто у него изначально было как? Инновация. Этот приз 400 тысяч, он сразу утверждал, эти деньги не мои, это деньги политзеков. Я говорю, ну подожди, выиграла их группа, значит, деньги сначала достаются группе, а кому ты их дальше уже передаешь политзекам, в детский дом, еще там зарываешь. И это происходит от тебя. И вот я постоянно доказывал эту связь, он, конечно, от нее открещивался, но, тем не менее, все-таки этот путь, он... как-то прослеживается. Все-таки без их разрешения деньги бы никуда не пошли.
Ну, мы сейчас говорим о философии группы «Война», которая отказывается от всех вот этих признаков консюмеризма, да, вот, обывательского образа жизни, от стабильного места обитания, от денег, от заработка, от хождения в супермаркет. И то же самое происходит на уровнях искусства, да, когда им предлагают выставиться в галерее или там поехать куда-то, быть обычными современными художниками, они категорически все эти варианты отвергают.
Вы знаете, конечно, отвергаются не все, потому что вот был в Нью-Йорке в сентябре саммит современного искусства. На саммите группу представлял я, потому что никто выехать не смог. Была достаточно большая выставка, группа отсылала туда экспонаты. Был показан ролик на 13 минут про все акции, который имел просто колоссальный успех у зрителей. Нет, они готовы идти навстречу галереям, но по большему счету так получается, что это иностранные галереи, то же самое Биеннале. Ну, потому что у нас в России понятно, что все эти галереи, они очень близко относятся к государству, к кормушке, к государственным деньгам.
Ну, это не отказ от выставления в галереи, это отказ от монетизации искусства, да, отказ от превращения искусства в товар, да, ну, показать его, безусловно, да. Да, но не продавать, вот это важно.
Группа давным-давно уже объявила, что фалос на Литейном мосту – это достояние всех. Не спрашивайте разрешения, берите, делайте, что хотите. Цитируйте, показывайте, копируйте, вставляйте абсолютно это свободно.
Это мы уже обсуждаем последнюю сцену в вашем фильме, потому что мы начали как раз со сцены в магазинах и в аптеке, а завершается хроникой вот этого фалоса на Литейном мосту. Почему фильм называется «Завтра»?
Потому что в России неизвестно, что будет завтра. Это вот все-таки, если разбирать фильм, смотреть, кто там главный герой, по сути, там главный герой является Каспер, и у всех зрителей возникает, практически у всех, возникает вопрос, а что будет с этим мальчиком? Я всегда ставлю знак «равно», и отвечаю, а что будет с самой страной завтра? То же будет и с этим мальчиком. Здесь Каспер, по сути, как раз и равняется той России. Непонятно, какая она будет, что будет меняться, но, по крайней мере, можно сказать, та Россия, которая показана в фильме, мы от нее уже ушли. Она уже не существует, она уже вот после декабрьских событий, она уже совершенно другая. И она уже меняется, что будет после марта. Будет абсолютно другая страна, про которую тоже интересно снимать какое-то другое документальное кино, которое будет уже показывать совершенно другое время.
Я скажу нашим слушателям, что там один из ключевых и драматических моментов – это разгон марша несогласных 31 марта 2011 года, да, когда Козу и Олега задержали, а ребенка в детскую больницу отправили, да, как неопознанного. Вот это очень важная сцена, и я в зале слышал, как люди охают в ужасе, да, потому что не привыкли в Берлине к такой брутальности.
Да, но по сути, вот в данный момент такого разгона уже невозможно. Потому что уже, можно сказать, выходят не какие-то маргинальные люди чисто по 31 числам, а выходят уже чуть ли не по два раза в месяц. И выходит не какие там 1000-2, а выходит 100-150 тысяч.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», режиссер Андрей Грязев, рассказывает о своем фильме «Завтра», об активистах арт-группы «Война».
Вы сказали, что главный герой Каспер, я тоже точно так же воспринял, хотя он пока ничего героического не совершил, но он удивительно обаятельный ребенок. Я поясню, что Каспер – это сын Олега Воротникова и его жены Козы, и действительно он и в центре группы «Война» находится, он какое-то вот такое вот связующее звено между всеми, да?
Да, потому что очень хорошо вот в фильме получалось драматургически то, что если я строю все эти события, события вокруг Каспера, значит, в какой-то мере я могу и оправдываю все действия, которые делают ребята в кадре. По сути, они создают такой отдельный мир, отдельный кокон внутри вот этого всего социума, этот кокон для своего ребенка, свой такой отдельный закрытый мир, такая отдельная песочница, в которой переворачиваются машины, встают мосты с нарисованными фалосами. Вот вся такая продолжающаяся детская игра. Но по фильму мы видим, что абсолютно какие-то смешные вещи, абсолютно легкие, понятные, государством трактуются как такая некая форма терроризма. В этом как раз весь страх происходит. Потому что с таким посылом как раз и непонятно, что будет завтра. Мы пока не видим, общество-то меняется, но мы не видим, что меняется вся эта верхушка.
Там есть несколько замечательных сцен, ну вот то, что называется режиссерских удач. И одна из них, когда Коза и Каспер поднимаются на какой-то этаж, на стройку, да, а в это время Олег находится в тюрьме. Это кресты, да?
Нет, это СИЗО «Лебедевка».
Ага. И они перекрикиваются в этот момент, как раз его выводят на прогулку. Как это все получилось? Как вам удалось это все снять?
Мы с Козой ходили в это СИЗО практически каждый день. Ну вот перед третьим судом, когда уже был третий суд, уже прошло 3 месяца, как они отсидели. Мы тогда с ней приехали, были ужасные погодные условия, было где-то минус 20. Мы очень сложно искали место, где мы будем с ней жить, потому что практически мы с ней остались вдвоем. И мы ходили туда утром и вечером, вот в минус 20. Ходили, вот она кричала на улице, потом ходили вот на эту стройку, потому что она была прямо напротив окон того коридора, куда его выводили. И мы хотели увидеть хоть там где-то вдалеке, что его выводят. Но постоянно мы приходили, или их уже вывели, или их в этот день из-за чего-то не выводили. Но постоянно были какие-то накладки. И вот здесь как раз так получилось, что был успех, что мы пришли, и он там гулял. Мы даже не подозревали, потому что никакой связи не было и быть не могло.
Еще одна важная сцена, смешная, когда они снимают растяжку в Петербурге 10 ноября, день российской милиции. Но мы не видим самый важный момент. То есть мы видим начало, когда они такую мачту из палок делают. Потом уже появляется эта растяжка. Даже кажется, что им не удалось это снять. А потом такая сюрреалистическая сцена, когда они проносят эту растяжку по темному ночному двору. Как ее удалось снять?
Ну, я не буду выдавать все секреты, как же она была снята, потому что все же делается для кино. Это такие монтажные приемы, когда ты смотришь, ты уже веришь, да и, ребят, ну брось, ну это все смешно, но это нереально. И вот когда зритель понимает, что это уже все нереально, и ты просто сразу вклеиваешь эту растяжку, и здесь просто самые последние скептики, они уже не понимают, как это все происходит. И, в принципе, постоянно с каждой акцией происходили такие вещи, когда ты уже понимаешь, что это все нереально что-то сделать. И когда происходит большая работа, многие люди обсуждают. Ну, абсолютно точно так же было с дворцовым переворотом. Олег всегда утверждал, что машину могут перевернуть только 20 человек. Коза сказал 4. Ну, в результате остановились на 5, но тем не менее так.
Дискуссия о том, сколько человек перевернут, как это делать, репетиции – это значительная часть фильма. Собственно, акция «Дворцовый переворот», ведь у группы «Война» великое множество акций, ну, там десяток с лишним, да, таких. И несколько репетиций акций, несколько маленьких акций. Но вы взяли именно «Дворцовый переворот» в центре. Почему именно его? Случайно или вы считаете, что это их главная акция?
Нет, в то время, когда я снимал, происходило очень много тренингов, какие-то акции получались, какие-то имели успех, какие-то даже не доводились до финала, а это же все снимается, а когда ты не видишь, что это действует, я имею в виду в плане какого-то построения истории, то ты это сразу выкидываешь и оставляешь тот костяк, на котором ты можешь рассказать какую-то историю про героев, про их жизнь, про то, что они делают. И здесь как раз «Дворцовый переворот», он имеет такой драматургический строй от начала, завязка, развязка, перипетии, все эти СИЗО, суды, и там есть очень хороший финал. Ну, вот в этой акции произошло все.
А ваша любимая акция группы «Война»?
«Дворцовый переворот».
Там есть еще одна очень смешная мини-история, когда они жвачкой заклеивают замочную скважину в приемный Путина. Это одна из самых смешных и замечательных сцен в фильме.
Таких вещей происходило громадное множество. Все даже не вспомнишь. Я помню, был эпизод, когда просто на улице увидели около заправки человека, пристегнутого к дереву. Мы потом выяснили, что это немножко пьяный человек, он просто забегал в магазин и там начинал все крушить. И охранник не придумал ничего лучше, как его просто вывести и поприковать к дереву. Охранник такой бог, приковавший Прометея. Вот такая история. История с этим, ну, который присутствует в фильме.
Там история со стариком,
которого
они
спасли. Да. Это постоянно происходит. Ну, это очень сложно придумать, запланировать. Ты просто когда встречаешь, и ты понимаешь, что это как раз то, что нужно снимать.
Будущее группы «Война». Сейчас вот недавно мы говорили с Плуцером, который в вашем фильме не появляется, и обсуждали, какие акции делать, как вообще все это развернется. Сейчас довольно уже длительная пауза. Ну, вот если не считать вот этой новогодней акции с поджогом автозака.
Ну, с поджогом автозака я вообще не считаю это акцией. Это уже уход куда-то в сторону. И как раз здесь присутствует очень большая опасность, потому что мы видим, что акции развивались, развивались, развивались. Мост, дворцовый переворот и дальше пропасть. Если идти по нарастающей, то можно сделать вывод, что дальше группа начнет просто все ломать, крушить, взрывать. Но это не шаг вперед, это шаг куда-то в сторону, в такую тупиковую ветвь. Поэтому в данный момент я наблюдаю, что они сделали вот этот неправильный шаг в тупиковую сторону с этим автозаком. Если дальше будут такие высказывания такого типа, то я не думаю, что это хорошо для группы.
А что вы им советуете? Какая ваша идея?
Идей у меня много. В принципе, даже можно было как-то перефразировать со саму подачу вот этого поджога автозака, потому что там же строилось как? Сначала не было понятно вообще, кто это сделал, и только через несколько дней как бы на себя это взяла арт-группа «Война». Но если бы мы наблюдали немножко другую картину, например, вот так. Есть ролик на Ютубе, мы все видим, подожгли, кто это поджег. Например, Навальный пишет в своем блоге: ребят, автозак поджег я. А там через час Парфенов пишет: нет, автозак поджег я. Венедиктов пишет: да нет, это мы подожгли там все вместе, втроем. И вот, ну, это для меня, потому что я принимаю, что общество у нас меняется. Все как бы должны друг за друга держаться. И когда бы мы уже видели, что, оказывается, это подожгли бы, например, уже 50 человек или 100, да, допустим, ну, даже обычных простых зрителей, обычных простых людей. И только, может быть, 51-й, если бы подписалась группа «Война», вот тогда бы для меня эта акция существовала. А сейчас я не вижу ничего в этом такого выдающегося. Я абсолютно не вижу там никакого скрытого послания, ни какого-то высказывания.
Общество меняется, и российский кинопрокат меняется. Выходит фильм «Ходорковский» в прокат, какие-то цензурные барьеры падают. Что с прокатом вашего фильма? Это я спрошу вас и вашего агента в Берлине Иру Карманхаус. Есть ли надежда, что фильм будет показан в России? Какая его вообще прокатная судьба?
Во-первых, мы, конечно, активно ведем переговоры с агентами по продаже. Во время этого фестиваля есть достаточно большой интерес, что из этого выходит, посмотрим. Насколько это там будет театральная судьба, пока плохо понятно, но насчет показа в России я более чем уверен, что он будет. В каком объеме? Опять-таки, другой вопрос, пока сложно понять. Не знаю, согласен ли Андрей.
Ну, интерес какой-то уже кто-то из российских прокатчиков проявлял.
Пока рано говорить, но я уверен, что фильм дойдет до российского зрителя.
Режиссер Андрей Грязев рассказывал о своем фильме «Завтра». 20 февраля появилось сообщение о том, что прокуратура добилась повторного возобновления уголовного дела о хулиганстве во время акции «Дворцовый переворот». После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» еще одна беседа, записанная в Берлине, с режиссерами Кристианом Петцельдом и Кристофом Хохойслером.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Переговоры организаторов акции оппозиции, запланированные на 5 марта с представителями мэрии Москвы, пока закончились безрезультатно. Официальный ответ власти дадут в пятницу. Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Татьяна Стецура объявила сухую голодовку. В среду суд приговорил ее к 10 суткам ареста за попытку провести несанкционированный митинг у здания Центра избиркома в Москве. Кандидат в президенты, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что поддержит главу КПРФ Геннадия Зюганова, если сам не пройдет во второй тур президентских выборов. Часть акций «Новой газеты», возможно, будет продана новому собственнику. При этом контрольный пакет акций, принадлежащий коллективу, уменьшен не будет, сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Французской журналистке Эдит Бувье, тяжело раненой в сирийском городе Хомс, срочно требуется медицинская помощь. Она потеряла много крови. У побережья Италии в среду найдены тела 8 погибших при крушении 13 января круизного теплохода «Коста Конкордия». В Афганистане в среду погибли 8 участников массовых демонстраций протеста против сожжения Корана на базе международных войск в Баграме. Около 50 человек погибли и более 500 были ранены в среду при крушении пригородного поезда в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Приговор экс-президенту Египта Хосни Мубараку будет вынесен 2 июня.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Награду за режиссуру на только что завершившемся Берлинском кинофестивале получил Кристиан Петцольд. Героиня его фильма «Барбара», врач из ГДР, которую летом 80-го года во время Московской Олимпиады отправляют в глухую провинцию за попытку эмигрировать в Западную Германию. А в прошлом году на Берлинале была показана трилогия «Драйлебен». Одну ее часть снял Кристиан Петцольд, другие – Доминик Граф и Кристоф Хохойслер. Зрители в Москве, Петербурге и Новосибирске видели трилогию в декабре на фестивале немецкого кино. Мне больше всего понравилась третья часть «Драйлебена», снятая Кристофом Хохойслером, но знаю поклонников первой и второй серии. «Драйлебен» в России заметили и обсуждают, и кинокритик Борис Нелепо записал для радиожурнала «Поверх барьеров» разговор с двумя авторами трилогии.
Провинциальный Драйлебен – вымышленный город, скрытый густыми лесами Тюрингия. По халатности юноши из больницы сбегает убийца. Он прячется в чаще. Жизнь продолжается под аккомпанемент полицейских сирен где-то вдали. Истории влюбленных подростков, приехавшей в город следовательницы и самого маньяка, переплетаются друг с другом, чтобы тут же разойтись, без вульгарного символизма, присущего многофигурным драмам в духе фильма «Вавилон». Критики уже сравнили Драйлебен с британским проектом «Ред Райдинг». И все-таки немецкий фильм единственный в своем роде. Дело в том, что изначально это теоретический диалог о природе кинематографа, предпринятый тремя разными режиссерами и переведенный в практическое русло. Первоначальным импульсом к созданию фильма послужила переписка режиссеров на страницах синефильского журнала «Револьвер», рупора новой волны немецкого кино, получившей название «Берлинская школа». Поначалу она имела отношение к знаменитой киношколе ДФФБ, но теперь уже включает в себя и новое поколение авторов, не имеющих отношения ни к Берлину, ни к самой школе, как, например, Кристоф Хохойслер, возможно, один из самых перспективных представителей этой генерации. С ним и с основоположником Берлинской школы Кристианом Петцельдом, чей новый фильм включен в конкурс Берлинале, я и поговорил о проекте «Драйлебен».
Инициатором дискуссии стал Хартмут Битомский, возглавлявший тогда киношколу ДФФБ. Он пригласил нас поговорить о Берлинской школе, ее значении и недостатках. И затем часть беседы была опубликована в журнале «Револьвер». После продолжительных обсуждений мы перешли от переписки к встречам. Сначала в Мюнхене у нас было собрание в саду, потом в Берлине. Мы обсуждали нашу переписку, фильмы, а также то, как можно сегодня рассказывать в кино о Германии. Все началось с дружбы, с этих писем.
Это были замечательные встречи, так что мы решили продолжить, и Кристиан предложил вместе снимать кино. Но нам не хотелось заниматься обычным сериалом. Мы решили делать независимые фильмы, основанные на идеях, которые обсуждали в переписке. Вот так все и началось. Но это произошло не сразу. После нашей встречи в саду и до первого дня съемок прошло 2 года.
Мы предпочитали говорить не о наших фильмах, а о другом кино, американском, румынском, русском. А переписка вышла очень откровенной. Поскольку обсуждали мы свои работы, критиковали их. Мы начали доверять друг другу, больше не испытывали ревности и, придя к общему замыслу, решили снимать втроем. Сначала возникла идея об одной летней неделе. Должно было произойти какое-то гнетущее событие, появился этот беглец. Но мы решили, что помимо этого сюжет каждого фильма должен быть свободным и независимым от остальных. Мы это определили и после этого уже не так часто встречались. А затем получили одобрение от телевидения. Это было, конечно, большим везением, поскольку вышло необычное сотрудничество. Нас поддержали сделали 3 телевизионные компании, и дальше все завертелось очень быстро.
Когда я был ребенком, в районе, где я жил в 60-е годы, появился сексуальный маньяк. Его звали Юрген Бартч, он очень известен в Германии. Лет 20 назад о нем сняли замечательное документальное кино. И тем летом все поменялось, обычная жизнь изменилась. Возникло напряжение, что-то неизвестное, детям запрещали выходить на улицу, разговоры моих родителей изменились. Все было ненормально. Я навсегда запомнил это лето, в каком-то смысле оно и стало основой 3 наших историй. Это то, что хорошо известно кинематографу – саспенс. Это не обязательно бомба под столом, просто ощущение, что кто-то уже побывал здесь до вас, и вы уже смотрите на комнату другими глазами. Именно это и произошло в 3 наших фильмах. Вы знаете, что что-то случилось, и ваше беспокойство растет. Это не такой саспенс, как у Хичкока, но нечто, меняющее обыденность. Это то, что интересно в истории о твоем детстве. Ты знал о том, что где-то бродит убийца, и на все смотрел с подозрением. И это подозрение полнится фантазией. Подозрение – всегда источник воображения. Да, в этом есть и что-то хичкоковское, как в его поздних фильмах, «Психозе», например. Он снимал так, чтобы зритель чувствовал, что видит место, где совершено преступление. Вы знаете, что здесь что-то случилось, но не знаете точно, что именно. Например, я снимал в лесу, где Кристоф снимал за 2 недели до меня. Это было место преступления, место, наполненное значением, и мне нужно было придать ему новое значение, не пренебрегая прежним. Нам приходилось стирать метки на полу, оставленные другой съемочной группой. Стирать метки – это очень сложно.
Фильм так или иначе вращается вокруг цифры 3. Не только 3 главы и 3 режиссера, но и любовные треугольники в рамках одного фильма. Другие совпадения. Акцент на этом стал формальной задачей для вас?
Ну, нас ведь 3, это главное. Это, с одной стороны, случайность, но было бы странно уходить от этого, ведь 3 режиссеров работали над 3 картинами. На уровне замысла я не припомню, чтобы мы это обсуждали. А 3 нас, потому что мы представляем 3 разных поколения, и Хартмут Битомский это отметил. Доминик Граф принадлежит к старшему, он критиковал берлинскую школу. А мы с Кристофом принадлежим к ней, но он-то вообще из Мюнхена и представляет другую линию этого направления. Так что нас собрали как поп-группу из мальчиков, как мини-ванилле. Сейчас уже никто не помнит мини-ванилле.
Ваш экспериментальный в сущности проект был поддержан телевидением. Как так получилось?
Не существует немецкой киноиндустрии, есть только немецкое телевидение. Это очень едко подметил режиссер Харун Фароки, что немецкое кино – это как бы витрина, визитная карточка для телевидения. Потребление фильмов не стало основной движущей силой этой индустрии, поскольку преимущественно это государственное телевидение. Думаю, участие государства больше, чем в других странах. Там много денег, и все наши фильмы были сняты именно благодаря телевизионной поддержке. Фактически, вы не можете разделять немецкое кино и немецкое телевидение, поскольку между ними слишком много пересечений.
Я вчера смотрел портрет Стивена Фрирза на канале Арта и понял, что ситуация с британским Channel 4 похожа. Все эти фильмы, которые снимал Фрирз в 80-е, были продукцией Channel 4. Существует киноиндустрия в Америке, на Филиппинах, в Индии, но в Европе кино зависит от телевизионных денег.
Я согласен с тем, что сейчас расцвет экспериментов на телевидении. Его часто связывают с каналом HBO. Многие говорят о «Сопрано», «Прослушке» и других сериалах. Такое телевидение не связано с рекламой, оно зависит от подписчиков. И канал может рассчитывать на более образованную аудиторию, адресовать ей свои программы. Отсутствие доверия к аудитории уничтожило телевидение по всему миру, поскольку другие каналы вынуждены продавать рекламу, которая диктует эфирную политику. Там нужно торопиться, чтобы реклама появлялась каждые 50 минут. Возник свой ритм, подчиненный рекламе. И это все погубило. Немецкое телевидение совсем другое. Благодаря отцам основателям ФРГ в начале 50-х, понимавшим, что нужна продукция, не зависящая от рекламы, более свободная. Это спорный вопрос, правильно ли наши средства информации используют свою свободу, ведь все это стоит огромных денег. Но я счастлив, что нам удалось снять нашу трилогию, которую было бы невозможно продать частному телевидению. телевидению в Германии. В 70-х немецкое телевидение было гораздо более смелым. Посмотрите только, кто тогда снимал для него фильмы от Беккета до Влада Кристля. Наш проект по сравнению с этим очень традиционный. У нас актеры, они произносят диалоги, это нормальные фильмы. Сегодня то, что было в 70-х, уже невозможно. В начале 80-х неоконсерваторы основали частное телевидение с рекламой, и общественное телевидение тоже изменилось.
Вернемся к Дрей Лебену. Как вы снимали три этих фильма? Одновременно?
Один фильм за другим. Съемки немного накладывались друг на друга. Я начал где-то в конце августа, но неделю позже начал «Кристиан», а «Доминик» еще позже, поскольку снимать одновременно было бы совсем сложно.
Однажды во время съемок я повстречал Доминика в гостинице и показал ему отснятые дубли. Это широкий жест, и потом я стал волноваться. Представьте, один режиссер дает взглянуть другому на свои дубли. Он сидел в комнате с мониторами и смотрел все в течение 2 часов, пока я снимал. Я спросил у его оператора, как Доминик отреагировал, но тот ничего не ответил. Я немного нервничал, но он сказал мне, что граф волнуется еще больше. Позже мы обсуждали разные способы снимать сцены. Ведь он использовал пленку, а я цифру. Так что мы говорили о разных технических аспектах и о том, как же нам показывать наши истории. А как-то раз Доминик и Кристоф сидели и смотрели мой материал, а я снимал. Затем уже я пошел в ту комнату и посмотрел, что получилось у Кристофа, пока снимал Доминик. Это было потрясающе.
Доминик Граф, в отличие от вас обоих, снял кино на 16-миллиметровую пленку, благодаря которой его голова отличается каким-то ностальгическим настроением. Есть в ней что-то старомодное.
В журнале «Револьвер» у нас был длинный разговор о жанровом кино. Доминик за последние 10 лет снял множество полицейских картин для телевидения. А мы вдвоем не снимали фильмы с саспенсом, а занимались более современными историями о новой жизни в Западной Германии. Мне кажется, что в результате этой переписки Доминик попытался в некоторой степени снять фильм «Берлинской школы». Сам он воспринимал свою картину как историю в духе Эрика Ромеро. «Один дом, две пары, любовь». История, прошлое и настоящее. Мы же сделали жанровое кино. Беглец, спасающийся от преследования. И еще что-то сексуальное, поскольку граф сказал мне, что в моих фильмах женщины сексуально непривлекательны, что у них бледная кожа, и они похожи на Ким Новак в начале «Головокружения». Так что кожа девушки в моем фильме стала немножко загорелой. Я попытался добавить сексуальности. Вот так на меня повлияли наши дискуссии.
Мы разбрелись по разным углам нашей чувственности, если можно так выразиться. Но вообще я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Доминика. Оно ведь такое масштабное. Граф снял порядка 40 полнометражных фильмов. Его творчество отличается от нашего скромного корпуса работ, достаточно однородных. Посмотрите на фильмографию Кристиана. Практически все его картины о современности, об одном и том же социальном классе. А Доминик снимал и исторические постановки, и комедии, и дурашливые фильмы, и очень мрачные. Он стал первопроходцем цифровой съемки в Германии. Он был одним из первых, кто снял убедительное кино на цифру «Утес» в англоязычном прокате «Карта сердца». Поэтому, если вернуться к вашему замечанию о ностальгическом аспекте его фильма, то я не соглашусь. Он просто из тех, кто стремится меняться все время, переизобретать себя заново.
Два ваших фильма можно назвать социальными, но они очень разные. «Лучше, чем смерть» Петцельда посвящен классовым отношениям. «Одна минута темноты» Хохойстера – тому, как жестко общество предписывает человеку роль, которую ему предстоит выполнить.
Я совершенно согласен с тем, что фильм «Кристиана» нужно рассматривать с классовой точки зрения. И, конечно, в моей картине первоочередным становится вопрос о том, что общество или судьба делают с человеком.
В Германии кино обычно снимают в Мюнхене, Берлине, Франкфурте. Но когда ты перемещаешься в другой район, где практически никто не снимал, проводишь там 6 недель, гуляешь, читаешь книги об этой части страны, твое кино уже не может не быть политическим в каком-то смысле. Ведь там другая жизнь, и у тебя меняются стереотипы, когда ты видишь эту другую Германию.
О кинотрилогии «Драй Лебен» Борис Нелепо беседовал с режиссерами Кристианом Петцельдом и Кристофом Хохойслером. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров».
Наш следующий гость – Крейг Тейлор, журналист и драматург, приехавший в Лондон из Канады 10 с лишним лет назад и осевший в этом городе. Недавно он опубликовал книгу «Лондонцы» – сборник интервью с людьми всевозможных профессий, возрастов, этнического и социального происхождения, который рассказывает о своем опыте жизни в британской столице. Анна Слонян поговорила с Тейлором о склонности жителей Лондона к активным действиям, как вне закона, так и в его рамках.
Лондонцы – портрет города, составленный из множества историй его жителей. От рассказов иммигрантов, приехавших сюда в поисках лучшей жизни, до представлений, которые разыгрываются торговцами на фруктовом рынке. За 5 лет работы над книгой Крейг Тейлор побеседовал с 200 людей и дистиллировал эти интервью в текст, где отчетливо звучит множество живых голосов. В предисловии автор подчеркивает, что не ставил перед собой задачу включать в книгу какие-либо официальные высказывания. Их и без того хватает в наши дни, когда любая идея выносится на свет лишь после долгого вымачивания в бюрократическом или медийном новоязе. Поэтому все герои Тейлора выступают от собственного имени. Автор же обходится с их рассказами крайне аккуратно, как и подобает драматургу, перенося их монологи на бумагу с минимальными потерями. Маникюрщицу, рассказывающую о своих клиентах, легко узнать по бойкой скороговорке. Сотрудник городской администрации выражается гладко, как положено человеку его статуса, но вместо проблем планирования обсуждает другие лондонские темы, включая секс с незнакомцами и мультикультурализм. Один из вопросов, заданных мной автору, был о периоде, который охватывает его книга. Большинство из приведенных мне историй о том, что происходит здесь и сейчас. В этом смысле лондонцы – своего рода фотография, снятая в определенный момент. Биографы Лондона нередко отмечают, что город, по сути, меняется лишь поверхностно, тогда как главные его черты сохраняются веками. Как вписывается эта теория в повествование Тейлора?
Там попадаются и вечные темы. Например, когда один из моих собеседников, сотрудник крематория, говорит об опасности эпидемии, при этом вспоминается великая чума, свирепствовавшая здесь в 17 веке. Уборщик мусора с его рассказами о том, что ему приходится подбирать на улицах, тоже неотъемлемая черта города. Сам мусор, конечно, меняется. Обертки из Макдональдса появились относительно недавно. Но он был тут во все времена, как и люди, которые его убирали. Или взять рассказ бездомного парня, приехавшего в Лондон из провинции в попытке убежать от судьбы, начать здесь новую жизнь. Такие истории существовали всегда. Это классическая лондонская история. Словом, в книге главным образом говорится о вещах конкретных, о событиях, произошедших вчера или неделю назад. Но вечные темы там, надеюсь, тоже всплывают.
Говорят, у каждого лондонца есть своя история. Но это не так. Некоторые, соприкоснувшись с городом, уходят в себя, сжимаются, теряют размах, начинают мечтать о провинциальной жизни. Но все-таки слово «Лондон», как правило, вызывает в людях сильные чувства. Когда расспрашиваешь человека о городе, он улыбается во весь рот, морщится, вздыхает, закатывает глаза, погружается в воспоминания. Лондон – это новые горизонты, проклятая дыра, страна чудес. Он слишком большой, слишком грязный. Лондон – защитный слой, предмет гордости, досадная проблема, временное пристанище, безопасность, спасение, дело всей жизни. Склад пустых банок из-под пива, сцена, Мекка, вода, кислород. Лондон – тюремная камера, неволя и поддержка. Жить в Лондоне значит жить в Англии и одновременно не в Англии. Это значит не обращать внимания на отцовские слова. Это значит, надеюсь, мне понравится муж, который встретит меня в аэропорту. Лондонцы склонны к замкнутости. Но стоит найти причину для разговора и задать вопрос, как их замкнутость проходит. Живая история не оставляет равнодушным никого, особенно в городе, где любят поговорить, где не лезут в карман за словом, в городе, где надо бороться за все, за то, чтобы сюда попасть, чтобы тут жить, чтобы отсюда вырваться.
Одна из вечных тем, которые затрагивает Тейлор – насилие, всегда бывшее неотъемлемой чертой лондонской жизни. Какой бы период истории не вспомнить, будь то конец XIV века, отмеченный крестьянским восстанием, или август прошлого года, когда по Лондону прокатилась волна погромов, полностью спокойного среди них не найти. Мотив беспорядков часто возникает в беседах с жителями британской столицы. Видимо, потому, что без него картина была бы неполной. Автор пояснил, что именно ему хотелось отразить в своем портрете города.
Обратиться к неприглядным сторонам жизни города, к насилию, которое тут постоянно творится, было в самом деле необходимо. Если помните, я привожу рассказ полицейского, который едва не забил насмерть человека своей дубинкой. Это важный момент. Подобные происшествия – еще одна постоянная тема, без которой невозможно себе представить ни один большой город, а Лондон в особенности. Дело в том, что здесь сильнее, чем где-либо, перемешаны разные слои населения. Тот же полицейский рассказывает о районе, который патрулирует – Ислингтоне. Он считается благополучным, спокойным, зажиточным, и многие улицы действительно таковы. Прекрасные дома, аккуратно выкрашенные двери – но стоит повернуть за угол, и попадаешь в совершенно другое место, где насилие растворено в воздухе. Многие люди понятия не имеют о подобных контрастах. Потому-то мне хотелось, чтобы голос полицейского непременно прозвучал. Другое интересующее меня явление – те несчастные случаи, с которыми то и дело сталкиваешься в Лондоне. Это далеко не редкость, ведь речь идет о большом городе. Рано или поздно человеку приходится с этим соприкоснуться. Один парень рассказал мне, как стал свидетелем самоубийства. Недалеко отсюда, на станции Кэмпдон-Таун.
Эта сцена, девушка пробегает по платформе метро и бросается под поезд, записана со слов очевидца в мельчайших подробностях и надолго остается в памяти. Рассказы о других трагических событиях, увиденных глазами стражи порядка и его нарушителей, тоже производят сильное впечатление. Кроме преступности, важную часть истории Лондона составляет активизм, политический и общественный, нередко приводящий к похожим последствиям. Студенты, вышедшие на демонстрацию против повышения цен на образование, громят штаб-квартиру консервативной партии. Молодежь из благополучных семей учиняет беспорядки в дорогом магазине. Во время разгона митинга от удара, нанесенного полицейским, погибает случайный прохожий. Тейлор касается этой темы в книге, написанной до того, как до Лондона добралось антикапиталистическое движение «Захвати». Оно продолжается уже не первый месяц. Его участники пока избежали бурных конфликтов с властями, но успели наделать в городе немало шума, вызвав переполох среди представителей англиканской церкви, в финансовых кругах и на Даунинг-стрит. Беспорядки и стычки, которых лондонцы ожидали еще в октябре, когда вокруг собора Святого Павла выросли первые палатки, так и не начались. Не начались, судя по всему, и те перемены, о необходимости которых с самого начала акции заявляли протестующие. Их требования не отличались особенной четкостью формулировок. Помимо того, что нас 99%, а их, банки капиталистов правительства, давно пора остановить, ничего определенного сказано не было. Трудно представить себе, как можно добиться чего-либо, опираясь на столь расплывчатые требования. Тем не менее, Тейлор прокомментировал действия активистов и реакцию города с оптимизмом.
Давайте вспомним 2003 год, когда в Лондоне состоялась демонстрация протеста против войны в Ираке. Дело было в субботу, в деловой части города, почти никого не было. Правительственные учреждения не работали. Собралась толпа. Народ побродил по пустым улицам, пошумел и разошелся по домам. Мой собеседник, участник студенческого движения, говорит о том, что этого недостаточно. Надо быть более последовательным. Тут вспоминается Брайан Хоу, пацифист, который недавно умер. Он в одиночку добился огромных результатов. Пришел в сквер напротив здания парламента, разбил там свой лагерь и сказал: «Вы как хотите, но я отсюда не уйду». Его действия произвели настоящий эффект. Правительству пришлось ослабить запреты на проведение демонстраций. В результате ему разрешили остаться. Он почти 10 лет, начиная с 2001-го, провел в своем палаточном городке. Студент, интервью с которым я привожу, говорит о том же. Необходимо проявлять настойчивость, бить в одну точку. Лондон всегда был местом, где разыгрываются акции протеста. То в связи с охотой на лис, то против войны в Ираке, то за право людей на образование. Разумеется, полиция закручивает гайки, требует, чтобы о митингах объявляли заранее, чтобы маршрут демонстрации согласовывали с властями. Все понятно, таковы правила игры. Как бы то ни было, посмотрите на движение «Захвати». Вот это действительно вызывает бурю, выводит их из себя. Никакая однодневная разовая акция подобного эффекта достичь не способна. Сегодня же британское правительство не на шутку обеспокоено происходящим. Возвращаясь к Брайану Хоу, вспомните, как реагировали в парламенте, когда он вышел на улицу со своим мегафоном и стал называть их убийцами, кричать о том, что войны в Афганистане и Ираке – преступление. Это воздействовало на них чрезвычайно сильно. Протестующие, которые разбили палаточный городок у собора Святого Павла, уже добились немалых результатов. В чем, по-вашему, их цель? Что вообще можно считать успехом? Они стали частью нашей жизни. Спросите любого вокруг. О них знает каждый. Каждый видел их или хотя бы читал о них в газетах.
Крейг Пеллер полагает, что компания «Захвати», если не приведет к государственному перевороту, то непременно изменит, а если приглядеться, уже изменило что-то в обществе. В свою книгу он включил несколько интервью с активистами, выступающими против политики британского правительства, против мер, направленных на урезание госбюджета. Одна из бесед состоялась после крупной демонстрации, на которой в Лондон съехались студенты и преподаватели университетов со всей страны. Причиной послужил законопроект о сокращении бюджета университетов и повышении цен на высшее образование. Вот что говорит в книге «Лондонцы» один из участников той акции, студент Тоби Мертвейт.
Так что же, позволить банкам оправдывать свое существование? Сделать язык банков нормальным, язык, которым слышны одни только излишества, жажда наживы, богатство, собственность? Давайте приглашать людей, награбивших себе деньги в других местах, тех, кто обокрал российский народ или арабский мир, тех, кто воровал и обманывал, а деньги переводил из одной тихой заводи в другую. Давайте создадим для них город, где можно зарыться поглубже. Пусть окапываются здесь, на этих улицах. Пусть роют себе норы и складывают туда деньги прямо вот здесь. Пусть открывают частные бассейны и кинотеатры. Вот что такое Лондон. Был замечательный случай, когда одна улица в западной части Лондона просто взяла и провалилась в огромную дыру. Смотришь на это фото в газете, и так хочется сказать: вот он, ваш Лондон. Богатство рухнуло в свою же собственную пустоту. По-моему, замечательно. Я так скажу, пускай оно все провалится туда же, все эти огромные пустые дома. Смотришь и думаешь: нет, серьезно, что это за город такой, чем тут гордиться? Город, который сам ничего не производит, где всем заправляют очень сомнительные люди, которые тратят свои сомнительные деньги сомнительными способами. Причем я не о преступности говорю, я говорю о наживе. Пусть люди выскажутся, пусть объяснят, зачем они существуют. Пускай, это ведь их жизнь. Надо, чтобы они сами нашли в ней какой-то смысл.
Ни эмоциональные выкрики, ни более трезвые доводы не повлияли на решение законодателей. Плата за обучение в университете с этого года поднимется втрое, как и планировалось. Участники движения «Захвати» тоже не слишком преуспели за 4 месяца своей деятельности. Их требования остались невнятными, а потому не вызвали серьезных последствий. Дивный новый мир пока не пришел на смену глобальному капитализму. За время акции «Захвати Лондон» стало ясно, что город способен переварить и обитателей палаток. Когда те впервые заняли свои позиции, площадь возле Святого Павла поначалу было трудно узнать. Впрочем, дело было возможно в том, что оттуда незадолго до того убрали леса, не один месяц окружавшие здание. Вскоре картина, отремонтированный собор, скопление палаток у входа, стала вполне привычной. Однако не сегодня-завтра она, по всей видимости, изменится снова. Терпению городских властей пришел конец. Они приняли решение освободить площадь от палаток и их владельцев, ссылаясь на грязь и нарушение общественного спокойствия. Активисты подали апелляцию в Верховный суд, не столько надеясь на успех, сколько не желая сдаваться без боя. В последние недели движение «Захвати» сосредоточило внимание на самом себе. Теперь вместо процесса антиглобализации обсуждаются менее долгосрочные планы. Так активисты ведут между собой переговоры о том, уходить ли с площади мирно или для приличия посопротивляться в день выселения. Какой бы конец ни ожидал палаточный городок, жизнь Лондона, скорее всего, не перестанет идти своим чередом. Полицейские, финансисты, уборщики мусора и студенты будут все так же проходить мимо собора Святого Павла, торопясь по своим делам. Внешность города в очередной раз изменится, однако и это следует воспринимать как нечто естественное. Событие, не нарушающее ход истории, но подчеркивающее вечную природу места, где все находится в постоянном движении.
Разговор Анны Асланян с Крейгом Тейлором, автором книги «Лондонцы», завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.